Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 апреля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 20 минут – обсуждение двух тем. Министры «Большой семерки» не согласовали новые санкции против России, и Министерство обороны России подтвердило гибель двух российских военных в Сирии.
Срочная новость.
То, что прямо сейчас на лентах информационных агентств сирийские власти готовы допустить экспертов на аэродром Шайрат и всячески содействовать их работе, это заявление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Еще одно, это требование. Генштаб делает такое заявление. Россия требует проведения тщательного расследования инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще одна новость, которая вот прямо сейчас появилась. Песков говорит, что встречи с Тиллерсоном у Путина в графике все-таки нет. Итак, министры «Большой семерки» не согласовали новые санкции против России и решили подождать неопровержимых доказательств обстоятельств химической атаки. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов с нами на прямой связи. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вот эта новость, которая только что прозвучала, насколько важно все-таки, чтобы Путин и Тиллерсон встретились в эти дни?
Мне с самого начала казалось, что в нынешней сложившейся ситуации никакой встречи быть не может, потому что встреча, вообще говоря, такого рода, она, ну, все-таки выходит за рамки обычного протокола. Такая встреча может и должна иметь место, если есть серьезная тема для обсуждения и, самое главное, возможно, достижение какого-то результата. Сейчас, по-моему, результат никакого достигнуть невозможно. То есть Тиллерсон, ну, вот не знаю, что он будет говорить на переговорах, но все, что говорится перед ними, это, в общем, попытка шантажа, если так своими именами называть. Ну и в таких условиях его принимать на высшем уровне... В общем, я бы этого делать не стал, и, судя по всему, президент тоже этого делать не будет.
Но, с другой стороны, позиция Тиллерсона довольно четко сформулирована. Я прямо цитирую: «Россия может сыграть важную роль, читай, в облегчении страданий сирийского народа, или Россия сохранит союз с Асадом, что, по нашему мнению, не соответствует ее интересам». То есть Тиллерсон, выезжая сюда, уже говорил: либо так, вариантов нет.
Так это называется ультиматум, а на ультиматум можно реагировать только одним образом – отказом его выполнять. Поэтому что говорить, о чем встречаться?
Иначе говоря, вот с таким заходом визит Тиллерсона в Москву не может быть, что называется, результативным?
Нет, визит Тиллерсона в Москву, в принципе, очень важен именно сейчас, потому что крайне важно понять вообще, каковы планы Соединенных Штатов, что это означает, что они собираются делать дальше после этого удара. Но это работа министра иностранных дел, его непосредственного визави. А прием президента – это особый жест, который делается тогда, когда для этого есть или необходимость, или это посылает какой-то важный сигнал. В данном случае никакого сигнала не пошлешь.
Тогда про сигналы. Вот то, что министры «Большой семерки» не согласовали новые санкции против России, это тоже какой-то сигнал? Они ждут, что Москва ответит Тиллерсону?
Ну, отчасти так, видимо, да, потому что «Большая семерка», к сожалению, демонстрирует скорее отсутствие какой-либо самостоятельной воли, я имею в виду за исключением Соединенных Штатов. То есть все остальные смотрят на американцев и ждут, что они решат и что они будут делать. Опять это происходит. Вот. А что касается введения санкций, ну, Европа от санкций сильно теряет, в отличие от Америки. Америка ничего не теряет. Поэтому введение новых санкций, то есть втягивание в новый виток санкционного противостояния, конечно, Европе не нужно. Но если пойдет так, как сейчас, и вот это вот повышение ставок политических со стороны Вашингтона в адрес Москвы будет продолжаться, ну, видимо, придется согласиться с санкциями, если их предложат американцы.
Но, с другой стороны, нельзя ли увидеть некие противоречия между позицией европейских лидеров и лидера Соединенных Штатов Америки? Ведь все-таки министры «Большой семерки» не согласовали новые санкции, потому что решили, формально ведь так заявляется, подождать неопровержимых доказательств. То есть европейцы как бы говорят американцам: вы, конечно, ударили, но ведь доказательств-то не было.
Ну, европейцы пытают, да, европейцы, конечно, занимают другую позицию, хотя все поддержали удар, между прочим. Ну, плюс европейцы как-то пытаются демонстрировать, что они имеют свое мнение. Но это все до поры до времени, потому что, ну, американская администрация, судя по всему, тоже не до конца еще, значит, пришла к выводу о необходимости новых санкций. Когда придут, и если скажут, что надо санкции, Европа, я думаю, тут возьмет под козырек и все.
Но все-таки, возвращаясь к вчерашней формулировке, вот эти неопровержимые доказательства в нынешних вариантах, а кто должен, собственно, эти доказательства представить европейцам?
Да никто не должен. Это пустые слова, потому что никто расследовать ничего не собирается. Как бы сказать, весь медиаэффект уже снят, ну, то есть получен. И дальше уже, может быть, там спустя месяцы как-нибудь выяснится, что на самом деле было не так, как говорили, но кому это уже будет интересно. Да нет, я не думаю, что надо всерьез воспринимать то, что европейские политики там, значит, пытаются вякнуть, извините, в тени американцев.
Что касается заявлений Владимира Путина, вот сейчас я смотрю на ленту агентства ТАСС, и там есть вот буквально следующее, как заголовок: «Удар Соединенных Штатов Америки по Сирии напоминает их атаку на Ирак, которая привела к появлению исламского государства». Вот Путин делает такое заявление, это ответ на почти ультимативную позицию Тиллерсона?
Конечно, ну а как, если они со своей стороны демонстрируют, что их позиция не подлежит дискуссии, она не подлежит переговорам, но тогда остается только реагировать таким же образом. Мне не кажется, что это была изначальная установка такая у Путина и в России. То есть никто особо никакой эскалации конфликта не хотел, но раз уж эскалация идет с другой стороны, ну тут деваться некуда.
Спасибо. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был с нами на прямой связи. А агентство ТАСС продолжает цитировать высказывание российского президента: «Поддержка ряда стран ударов США по Сирии вызвана, по мнению Владимира Путина, желанием наладить связи с Трампом». Так он прокомментировал решение США нанести удар по Сирии под предлогом использованного там химического оружия, а также поддержку этого решения европейскими странами. Сегодня у Путина совместная пресс-конференция после переговоров с президентом Италии Серджио Маттарелло. И вот он сказал: все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию во время избирательной кампании в США. Сейчас очень хорошая платформа для консолидации. Сирия, Россия, есть общий враг. Замечательно, мы готовы потерпеть, но только мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия. Я цитировал высказывание Владимира Путина во время пресс-конференции после переговоров с президентом Италии. Ну что, пока министры «Большой семерки» не согласовали новые санкции против России. Но можно ли говорить, что санкции – это пустой звук, что это не аргумент в политическом споре? И вообще то, что сейчас происходит, напомню, Тиллерсон здесь, в Москве, а Путин выступает не на встрече с Тиллерсоном. Встречи Путина и Тиллерсона, судя по всему, не будет. Хотя, еще раз напомню, Песков даже сейчас говорит, пока такой встречи в повестке дня нет. Что вы думаете по этому поводу?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, британская «Индепендент» описывает ситуацию, как, собственно, случилось, что «Большая семерка» решила ждать неопровержимых доказательств обстоятельств химической атаки. Европейские партнеры, как пишет британская газета, не поддержали предложение США. Когда министр иностранных дел Британии продвигал ужесточение мер против Москвы, он не смог получить твердую поддержку от Германии, Италии и Евросоюза в целом. А что происходит? 7373948, телефон прямого эфира. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как она складывается? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Бабкин Станислав Анатольевич.
Да, Станислав Анатольевич.
Вы с какой стати мне-то звоните?
А, мы вам не звонили. Спасибо. Это интересная история. Да, мы упоминали «Исламское государство». Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Юра Каменков, кстати, пишет, что ИГИЛ — это подарок, по его мнению, подарок Саддама Хусейна. Если бы Соединенные Штаты Америки не ударили по Ираку так поздно, возможно, его бы и не появилось. Итак, Тиллерсон, который говорит, мы хотим облегчить страдания сирийского народа, Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу читай, правительственной силы Сирии и Иран, которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе. Федор Лукьянов, который только что был у нас в прямом эфире, сказал, что по его мнению, а он главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», по его мнению, это звучит как ультиматум. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Ну, на мой взгляд, просто Россия пытается намного уменьшить для себя риски. Вот, в плане, ну, вы видите, что собранность европейских стран под американскую политику очень явно прослеживается. И Россия не хочет вступать еще в дополнительные для себя материальные нагрузки. Потому что после вот этих атак России все-таки придется как-то действовать. И чем меньше таких атак Россия сможет смоделировать в будущем, то тем меньше будет расходов для нашего бюджета.
Мы же говорим не о каком-то далеком будущем. Мы говорим о том, что происходит сегодня в Москве, где высокопоставленный представитель США.
Из-за этого и не хочет наш президент. О, вы меня слышите?
Я понимаю, но подождите, да, ведь...
Из-за этого он не хочет сталкивать сейчас, открывать свои карты, понимаете?
То есть...
Ну что, сейчас приедет, это
не, ну Тиллерсон приедет, он уже приехал, приехал от Трампа и приехал, как говорит Федор
он
Лукьянов, с ультиматумом.
Он приехал к Путину, понимаете, по большому счету. Он приехал к Путину, а тут отворот-поворот.
А, это вы полагаете, прямо... что ситуация именно так выглядит? Понятно, но я просто напомню, что до последнего времени, насколько я понимаю, никто и не говорил о возможности встречи Тиллерсона и Путина. Задавались вопросы, и на них, как правило, были отрицательные ответы. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Но я думаю, США проверяет нас, ну, на нашу реакцию. Один раз бомбанули, посмотрели, потом второй раз бомбанул. А потом уже будут какие-то принимать уже другие.
Нет, ну Соединенные Штаты Америки проверяют нас на реакцию.
Да, на реакцию.
И что происходит сегодня в этой связи?
Ну, реакция пока никакой, только...
А какой должна быть сегодня реакция?
Какой? Ну, закрыть вообще воздушное пространство, не знаю, сделать...
Наше воздушное пространство?
Нет, пространство Сирии.
Понятно, спасибо. Влад Шурыгин к нам присоединяется. Влад, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Я хотел сказать, что вообще все то, что сейчас происходит вокруг Сирии, оно все-таки больше напоминает сценарий такого западного вестерна и рассчитано скорее все-таки на внутриамериканское употребление, чем на внешнее. Поэтому наша реакция, она в этом случае достаточно сбалансирована. Нас все время обвиняют в том, что мы якобы не защитили Сирию, но по статусу наших войск мы этим и не занимались. То есть наше ПВО развернуто над нашими базами. Более того, по договору, точнее по меморандуму о предотвращении столкновений инцидентов в воздухе, мы вообще не имеем права атаковать, точнее не имели права атаковать любой американский воздушный объект. Потому что крылатые ракеты там появляются не первый раз. Они их применяют постоянно, эти удары наносятся по различным целям. И в этом случае единственное, что мы могли сделать, и мы это сделали, мы предупредили сирийцев о готовящемся ударе.
С другой стороны, вот только что предыдущий слушатель говорил о том, что нам в этой ситуации, ну, чтобы была хоть какая-то понятная реакция, с его точки зрения, надо бы закрыть сирийское небо.
Вы знаете, такой вариант тоже не исключен, но для этого тоже нужно готовиться, потому что очевидно, что закрыть небо тем, что у нас сейчас есть, мы не в состоянии. Сирия достаточно большая страна, чтобы пару зенитно-ракетных там полков и там дивизионы панцирей могли бы перекрыть всю Сирию. То есть для этого нужно наращивать группировку. И в принципе заявление о таком наращивании, оно само по себе, я думаю, очень многих отрезвит. Другое дело, что, повторюсь, не видно готовности американцев наносить серьезный постоянный удар по Сирии. Вот берите с военной точки зрения. Аэродром второстепенный. Если бы нужно было демонстративно наказать Асада, нужно было нанести удары по его резиденциям, по политическому центру, по там, штабам, по системам управления. Вместо этого был взят отдаленный аэродром, на котором находилось пару десятков летательных аппаратов, половина из которых с него просто улетела. И их вот так просто показательно, что называется, разбомбили. Повторюсь, это скорее такая вестерновская вещь, когда заходит ковбой в салон и делает там выстрел в потолок.
Вот в этом вестерне, да, последний вопрос, Влад, а в этом вестерне вот этот визит Тиллерсона как прописывается? Какова его роль?
Я думаю, что сейчас продолжается примерно то же самое, что было с самого начала после выборов. Мучительное нащупывание формата отношений. Я всегда говорил, изначально говорил, что кто представляет себе Трампа как президента России. Трамп президент США. И Трамп будет в первую очередь отстаивать американские интересы. А уже все остальное, насколько оно будет в них вкладываться. Поэтому я думаю, что будут некие переговоры, которые внешне закончатся ничем, а уже вот на тех главных подковерных коридорах или там путях, вот как раз и будут нащупываться какие-то вещи. Но я далеко не оптимист. Я думаю, что есть перспектива развития, наоборот, ситуации, которая будет сталкивать нас к временам Карибского кризиса. Потому что это тоже форма перезагрузки отношений, которая в какой-то степени развяжет Трампу руки. Потому что надо вспомнить, что именно Карибский кризис заставил как бы американский истеблишмент изменить отношение к Советскому Союзу. Хотя внешне, еще раз говорю, это был тяжелейший кризис, который едва не закончил ядерной войной.
Спасибо. Влад Шурыгин дозвонился до прямого эфира. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Ипатий пишет: это же предупреждение. В следующий раз они, это формулировка Ипатия, бабахнут по дворцу Асада. Ну, а что касается того, сколько наших должно быть там... Нисколько, пару полков, что ли, кто-то предлагал. 812-й, пару полков, мол, не надо, десяток полков надо бы завести на территорию этой страны. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, что касается самой ситуации, ну, есть, конечно, внутриполитические моменты, которые нужно решать Трампу посредством вот подобного удара по Сирии. Но еще нужно понимать, что все-таки проблемы истеблишмента и проблемы специальных служб, которые тоже, в принципе, сейчас находятся в оппозиции к самому президенту Трампу, могли привести к сложившейся обстановке. Ведь ни для кого не секрет, вполне могли быть и сфальсифицированы какие-то факты, которые повлекли вот это принятое решение.
Но теперь, сегодня, что можно сделать?
Ну, сейчас, на самом деле, самый оптимальный вариант для нас – это посмотреть, какие предложения привез Тиллерсон.
Они сформулированы, или вы полагаете, что у него есть другие, непубличные предложения?
Я думаю, сейчас они озвучиваются как минимум до завтрашнего, там, до через нескольких дней. Информацию они официально не будут в средствах массовой информации. Вот. Я думаю, что сейчас они как раз эти переговоры с Лавровым пройдут, и уже будет понятно. То есть точкой показательной будет ли встреча с президентом или нет.
Вы полагаете, что такая возможность остается?
Да, остается возможность. Вот, а что касается гипотетического конфликта, ну, на что тут можно идти? Не знаю, там, перекрывать небо в Сирии. Ну, теоретически это возможно сделать, но практически последует просто дополнительная эскалация конфликта, вот и все.
Понятно. Понятно, спасибо. Как бы то ни было, все это станет понятным, когда будет заканчиваться визит Рекса Тиллерсона в Москву. Ну а пока, еще раз напомню, министры Большой Семерки не согласовали новые санкции против России. Они ждут неопровержимых доказательств.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство обороны Российской Федерации подтвердило гибель двух российских военных в Сирии. По данным ведомства, они погибли в результате нападения боевиков. Считая этих, в ходе операции погибли уже 30 служащих Воздушно-космических сил Российской Федерации. Кроме того, в ведомстве рассказали, что еще один военнослужащий был ранен. В сообщении ведомства отмечается, что все эти военнослужащие проходили службу на контрактной основе. Брат одного из погибших в Сирии военных, Игоря Завидного, Евгений Завидный.
Ну, говорили, да? Двое. Ну, я не знаю, что там за командиры. Я их все не знаю. Сказали, что там какой-то полковник. Ну, насчет награждения, не знаю. Помощи они так, что они там все делают, то, что надо, они сами все делают. Он вчера был в Москве. А сегодня, по-моему, или завтра он должен прибыть на Троицк.
Это Евгений Завидный, брат одного из погибших в Сирии военных, Игоря Завидного. А вот официальное сообщение Министерства обороны. Российские военнослужащие контрактной службы, которые находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков. Гибель трех десятков наших военных, это ведь может быть повод задумываться, к примеру, о сворачивании нашей операции. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы оцениваете вот эти новости о том, что еще двое российских военных погибли на территории Сирии? 7373948, можно писать через смс-портал или через телеграм. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, очень долго, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да, прошу.
Ну, конечно, трагично расцениваем. Знаете, слава богу, что не 200, не 100. Это неизбежность любого такого конфликта. И во время кубинского кризиса погибло, ни одного выстрела не было, погибло, ну, один самолет там задели, 200 человек наших, кстати, от тропических заболеваний там внутри Кубы. Знаете, я хотел два слова сказать об этом ударе, который произвел Трамп, ну, вот ракетный удар. Знаете, все всегда все-таки буднично. Когда Никите Сергеевичу впервые доложили об ядерных испытаниях, которые намеревались сделать мы, вы что думаете, он запрыгал от радости, он сказал, а американцы испытывали? Наивно, ему говорят, да-да, испытывали много раз, тогда можно. Так же и Трампу пришли, когда он спросил, а русские запускали ракеты в Сирии? Ему сказали, конечно, флотилия, так, Волжская или какая. Он говорит, и он спросил, говорит, ну тогда в чем дело? Понимаете, мы ищем какие-то сложности в том. Вот так вот действует машина войны.
Понятно, спасибо. И Хрековчанин тоже, 173-й, пишет, что вы хотели, война есть война. Многие пишут о том, что да, это потери, но могло быть больше. 7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, вот я хотел бы высказаться. Вы знаете, вот хочу сказать, что, ну, я просто в курсе, да, вот как бы, скажем так, инсайдерской информации, что много людей, которые служат в вооруженных силах, сами хотят туда поехать, потому что там платят, ну, хорошие деньги, это правда. И, ну, просто люди хотят заработать денег, а то, что они рискуют жизнью, так это их работа, я не знаю. Ведь, ну, странно, что...
Вы обращаете... Там... смотрите, вы обращаете внимание, в сообщении ведь сказано о гражданах Российской Федерации, но вы больше обращаете внимание, что это были те, кто проходили службу на контрактной основе.
Конечно,
они...
конечно.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Они знали, на что шли, говорит наш слушатель. Возвращаясь к тому, что сегодня стало известно о гибели еще двух российских военных на территории Сирии. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. Тогда вы, слушаем, здравствуйте. Снова не получается. Сейчас вот так, наверное, получится. Здравствуйте.
Здравствуйте, я вот по-женски, по-своему так думаю, а нам надо бы, наверное, все это прекратить и заняться своей страной. У нас проблем много своих, их надо решать. И не надо допускать, чтобы нас там убивали. Есть много стран, почему-то они туда не едут, почему мы туда все полезли, зачем?
Потому что нас просили власти этой страны. Подождите, но нас попросили власти этой страны.
Ну, подождите, ну нас многие просят. Вот белорусы сейчас миллиард долларов попросили. Мы налоги на людей, на зарплату у нас маленькая. Живем мы плохо. Но мы кредит даем, а своих
все,
мы дружим.
Понятно. Просто здесь речь шла о том, что, собственно, решение это принималось раньше. А вот теперь, когда мы узнаем о том, что там реально гибнут наши люди, может быть, это решение пересмотреть. 7373... Но наша слушательница говорит, что его надо было не принимать в самом начале. Так я понял ее. Слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Алексей зовут. Вы знаете, я в свое время тоже служил почти что полтора года в Афганистане. И вот мое мнение, что, конечно, нужно выводить, потому что это абсолютно, ну, жертвы, они абсолютно не нужны нам. И нечего нам там делать, так же, как и нечего было делать в Афганистане.
То есть вы отрицаете значение большой внешней политики?
Ну, политика внешняя, она всегда так, она всегда требует жертв. Но зачем это нам нужно? Что нам дал этот Афганистан? Что там сейчас в Афганистане? Ничего.
Понятно.
Просто погибло 15 тысяч людей, и все, и сейчас погибнет. Зачем нам эта Сирия нужна?
Нам это не нужно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, знаете, вот даже если взять последние жертвы терактов в России за год, этих людей гораздо больше.
погибло. Вы еще возьмите количество жертв дорожно-транспортных происшествий.
Я имею в виду от терактов, да, то есть и это не военные люди. А здесь за там 1.5-2 года погибло всего 30 военных. То есть это я, ну, сопоставлять, если это не такие уж и потери большие, да. А предыдущим ораторам я хочу сказать, ну давайте тогда вообще закроем все рынки сбыта военной техники, вот. Пусть все предприятия закроются, и будем сидеть спокойно смотреть, как Соединенные Штаты везде распространяют свое вооружение, свое влияние. Вот. Завтра они будут не только на Украине, они будут в Киргизии.
Все понятно. Иначе здесь будут войска НАТО. Срочное сообщение: удар США по сирийскому аэродрому свидетельствует о поддержке Западом террора. Это заявление спикера Народного совета Сирии. Прямо сейчас новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5:30 в столице. В студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. Владимир Путин сравнил ситуацию в Сирии с началом войны США в Ираке. Как сказал президент России, в 2003 году представители Соединенных Штатов говорили в Совете Безопасности ООН о химическом оружии, которым владеет режим Саддама Хусейна. После этого, по словам Путина, началась кампания в Ираке, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением группировки «Исламское государство» на международной сцене. По мнению российского лидера, примерно то же самое происходит и сейчас, только в Сирии. Далее цитата по РИА Новости. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать, скучно, девочки, это мы уже все видели». Конец цитаты. Россия потребует от Международного суда в Гааге расследовать химическую атаку в Идлибе. Как заявил президент Владимир Путин, в ближайшее время будет направлено официальное обращение. По его словам, любые события, подобные тем, которые произошли в городе Хан-Шейхуне, должны быть тщательно расследованы. Владимир Путин также заявил, что у России есть информация из надежных источников о готовящихся в Сирии провокациях с химическим оружием. Так он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой. По версии, которые придерживаются США, химическое оружие применила правительственная авиация. В Москве говорят, что сирийские военные самолеты атаковали склад террористов, где хранились ядовитые вещества. Дональд Трамп заявил о готовности решить проблему КНДР без участия Китая. США займутся этим вопросом самостоятельно, если официальный Пекин откажется помогать. Так Трамп написал в своем микроблоге в Твиттере. Американский президент отметил, что если Китай захочет решать проблему КНДР, то ему предложат лучшие условия в торговой сделке с Соединенными Штатами. В последнее время Северная Корея нарастила ядерную и баллистическую программу. Евросоюз и США расширили санкции против официального Пхеньяна. Владимир Познер назвал Пулитцеровскую премию пропагандистской. И ранее эту награду в области международной журналистики присудили газете «Нью-Йорк Таймс» за публикации о президенте Владимире Путине, касающиеся его усилий по распространению российского влияния за рубежом. Журналист Владимир Познер в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал не удивляться произошедшему.
Это же американская премия, ей в этом году ровно 100 лет, и им совершенно все равно, что думаем мы. А, конечно, она пропагандистская, но это же ведь американская точка зрения, и мы не должны удивляться тому, что у них такая точка зрения. Вы много видите кругом такой журналистики, которая бы соответствовала высоким этическим стандартам. К сожалению, журналистика сегодня в значительной степени превратилась в пропаганду. В данном случае эта премия, лично у меня, вызывает отторжение.
Как говорят организаторы Пулитцеровской премии, решение выдвинуть сотрудников «Нью-Йорк Таймс» было принято в связи с тем, что их материалы о президенте России заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса. Сергей Короза, «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. По будням. После 17 часов. Своя я правда.
Семь утра. 7 утра. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. По будням после 7 утра.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Ведущий программы Кирилл Калистратов. Каждое воскресенье после 12 часов. Врачи и пациенты.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
На правах рекламы.
Ну а сейчас мы разговариваем о рынке недвижимости в Москве. Точнее, о том, как можно быстро и выгодно продать или обменять квартиру в условиях сравнительно невысокого спроса. С нами в студии сегодня наш эксперт Сергей Саяпин, генеральный директор агентства недвижимости «Простор» и президент гильдии риэлторов Москвы. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Начало года, говорят, низкий спрос на квартиры. Что делать тем, кому горит и хочется быстро продать или обменять квартиру?
Сегодня в недвижимости есть два подхода к быстрой продаже или обмену квартиры. Первый – это известная технология срочный выкуп, когда агентство само выкупает вашу квартиру на собственные средства. Эта технология отработана в ряде сильных компаний в Москве, в том числе и у нас, в Просторе. Это самая срочная сделка, все деньги клиент получает всего через несколько дней. Но, естественно, такие квартиры покупаются с определенным дисконтом в цене. А второй подход к срочным сделкам – это наша система скоростных продаж квартир, позволяющая продать или обменять квартиру быстрее и выгоднее всех своих соседей. За счет ускорения или улучшения каждого технологического этапа бизнес-процесса продажи квартиры нам удается значительно сократить средний срок сделки. Это, конечно, не 5 дней на всю сделку, как при срочном выкупе, зато квартира продается за полную рыночную стоимость, и клиент не теряет в ее цене ни рубля.
Сергей, а скажите, при сделках с недвижимостью скорость – это важно, но надежность сделки, наверное, важнее?
Естественно, вы правы, и мы это предусматриваем. У нас в компании отлично работают система скоростных продаж квартир и система срочного обмена. А вот методики срочной покупки квартиры – нет. Как раз потому, что при покупке торопиться не стоит, а важно проработать все риски. Вообще, такого объема гарантий надежности сделок, которые мы представляем нашим клиентам, пожалуй, больше нет ни у одной риэлторской компании в Москве. Наша профессиональная ответственность застрахована, да и репутация наша говорит сама за себя.
Да, мы читали у вас на сайте, что значительное число ваших клиентов оценивает работу риэлторов положительно. Это правда?
Да, естественно. После каждой сделки наша служба качества проводит анкетирование клиентов на предмет удовлетворенности качества наших услуг. Так что, уважаемые радиослушатели, если у вас есть потребность быстро и выгодно продать или обменять свою недвижимость, просто звоните нашим экспертам по телефону горячей линии в коде 495, это 921-4901, и консультируйте о стоимости недвижимости и о самых современных технологиях ее проведения. Уверен, вы останетесь довольны результатом. Код 495-921-4901.
Сергей, спасибо за интересную беседу. Я повторю номер телефона агентства «Простор» 921-4901, код 495. Консультации бесплатные. 921-4901.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Вторник, 11 апреля, сейчас 16:39. Меня зовут Юрий Буткин. В течение ближайших 20 минут мы говорим о том, что Общество защиты прав потребителей обращается к премьеру Медведеву с просьбой не допустить надвигающийся кризис снабжения продуктами и о том, что Кремль заявляет о том, что не вмешивается в семейные дела лидеров стран.
Срочная новость.
Наши слушатели сегодня писали нам о том, что где-то в районе Внуково задымление. Насколько я понимаю, появилось сообщение по этому поводу. МЧС, дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления по Москве, заявил РИА Новостям. Пал травы возник за пределами территории аэропорта. Там трава в районе дома номер 9 по Заводскому шоссе. Площадь возгорания 100 квадратных метров и угрозы распространения огня, как говорят в МЧС, нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Общество защиты прав потребителей и общественный контроль обратилось к премьер-министру Медведеву. Они просят не допустить надвигающийся кризис снабжения продуктами. Это прямая цитата. Текст обращения опубликован на сайте организации. В нем указано, что примерно за месяц специалисты общества зарегистрировали 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане указывают на факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах и сообщают о росте цен на отдельные позиции. Специалисты сложившуюся ситуацию, специалисты Общества защиты прав потребителей, объясняют продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузных автомобилей. Масштабы стачки, спровоцированной введением системы «Платон», говорится в тексте, растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимаются. На потребительском рынке в регионах, которые наиболее зависят от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, которая связана с ростом цен и обеспечением населения необходимым ассортиментом товаров. Так прогнозируют в общественном контроле. 7373948, телефон прямого эфира, можно писать через смс-портал или через телеграм. Ну, вопрос не столько в ценах, вопрос именно в ассортименте, ведь речь идет о надвигающемся кризисе снабжения продуктами, о том, что в розничных магазинах снижается ассортимент продуктов питания. Готовы ли вы подтвердить это на собственном опыте? 7373948, набирайте этот номер, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Я по поводу нашей сегодняшней политики.
Не-не-не, Татьяна, извините. Мы сейчас говорим о том, что вы видите на полках магазинов. В Обществе защиты прав потребителей говорят о том, что на полках заметное снижение ассортимента продуктов питания. Речь идет о розничных магазинах. И вот ваше наблюдение по этому поводу хотелось бы услышать прямо сейчас. 7373948, этот телефон. Набирайте. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег, Москва. Вы знаете, пропали яблоки Red Delicious, именно калифорнийские. Есть подделка Сербии наша, но они как бы липовые, невкусные. Ну, то есть Red Delicious, но не тот сорт. А раньше были именно калифорнийские, очень вкусные, такие красивые, как из кино.
Да,
но
это сложная, сложная история. Да, Red Delicious калифорнийский исчез, и это заметно. На полках продуктовых магазинов. Это иностранный агент организации, утверждает 569-й, и они не потребителя защищают, а сеют панику и лодку раскачивают. 7373948, ваше наблюдение за прилавками в магазинах, слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Никита, Москва. Я заметил, я вчера был в магазине, я заметил, что очень стало мало бастурмы, а его вообще даже не бывает.
Это проблема, действительно, никакого дефицита нет, и, по сути, Дмитрий подтверждает предыдущими звонками. Все нормально, никакого дефицита нет. Пропала сгущенка белорусская, рогачевская, об этом пишет 395-й. А теперь Михаил Аншаков, председатель Общества защиты прав потребителей, общественный контроль, с нами на связи. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько справедливо, когда вот я попытался спросить у московских слушателей, они говорят, да нет, вы знаете, у нас проблемы с калифорнийским Red Delicious и проблемы с бастурмой, не более того. Насколько можно по московским прилавкам судить о том, что творится в стране в целом?
Нельзя, абсолютно. Москва – это абсолютно уникальный регион. Это такая большая складская база, такой логистический центр. У нас вся логистика на Москве завязана. Поэтому в Москве, конечно, свои проблемы. Там, знаете, нет на полках сейчас 50 сортов сыра, которым привыкли москвичи, а есть там 5. Для многих, конечно, это проблема. И там выбор упал в отдельных сетях, ассортимент или цены возросли. То есть это тоже создает проблему там, для среднего класса. То есть структура потребления в Москве снижается. Но все-таки в Москве это другие проблемы. А в регионах просто иногда нельзя по доступным ценам найти те продукты, которые раньше были доступны.
Можно ли говорить о неком списке товаров, которые пропадают в регионах?
Вы знаете, самые разные товары пропадают. Вот как-то такой даже тут система-то не выстроишь. Но вот к нам были жалобы, в частности, мясо. Возникает проблема, например, со свининой. Нам жаловались из Иркутской области. Говорили, что вот в городе как-то одновременно пропала свинина. Ну, то есть, в принципе, она есть, но это надо куда-то там ехать, куда-то на рынок. А в таких магазинах, где обычно у дома там раньше была, она на какое-то время пропадала. То есть это явно связано с сбоями в поставках. Есть жалобы, например, яйцо пропало, тоже как-то вот там никогда в России как-то у нас не отмечалось.
Хорошо, тогда можно ли географию отследить того, что происходит?
Географию можно. Вот знаете, география такая достаточно интересная получается. У нас вот в самых северных регионах и Дальнего Востока, там почему-то более-менее благополучно. Это связывает обычно с тем, что там северный завоз, так называемый, осуществляется. Там-то просто большие складские запасы. И они вот сейчас еще расходуются. То есть там такой запас есть. А в тех регионах, где большая плотность населения и мало собственного производства, вот у них возникают проблемы. Это Мурманская область, это Республика Карелия. В Дагестане проблемы возникли, действительно, оттуда есть сигналы. Именно из-за того, что там стачка приобрела такой общереспубликанский масштаб. Там, по разным данным, до 90% большегрузных автомобилей сейчас участвует в стачке.
Но вы же все-таки обращаетесь к премьер-министру всей страны и просите не допустить надвигающийся кризис снабжения продуктами. В чем вы видите признаки надвигающегося кризиса во всей стране?
Во всей стране, поскольку действительно стачка дальнобойщиков, она приобрела всероссийских масштаб. В нее вовлечены сейчас многие регионы. Сейчас ситуация еще более или менее сдерживается вот наличием каких-то складских запасов, но эта ситуация неразрешима в принципе без отмены системы Платон и нахождения какого-то компромисса с дальнобойщиками, потому что им просто введением этой системы не стало выгодно работать. Им просто нет никакого смысла выходить в рейс, поскольку у них резко упали доходы именно из-за введения этой системы. Они и так платят подоходный налог, они платят транспортный налог, они оплачивают акцизы, они оплачивают проезд по платным трассам. И сейчас с них еще берут вот платежи по этой системе Платон. То есть все, им просто дальше невыгодно выходить в рейс. Поэтому стачка, она будет только нарастать по вполне понятным экономическим причинам.
Но и подождите, Михаил Геннадьевич...
забастовщику по ОМОНовцу в кабину не посадят, чтобы он заставлял их работать.
Но если вы связываете это со стачкой, которая проходит в некоторых регионах страны, а что, в Москву не дальнобойщики везут продукты?
В Москву... Нет, вот еще раз говорю, в крупных логистических центрах не все же дальнобойщики бастуют. В крупных логистических центрах там налажены поставки. У крупных сетей есть собственный автотранспорт, который не бастует. А проблемы возникают именно в регионах, где действительно нет таких логистических центров. И всегда завоз осуществлялся именно вот автотранспортом в основном. Вот с ними, конечно, все неблагополучно.
Ну и последний вопрос. Последний вопрос. Насколько прав 569-й, когда утверждает, что ваша организация иностранный агент, поэтому вы не потребители, защищаете, а панику сеете и лодку раскачиваете?
Ну, этот 569-й может зайти на сайт Минюста, где есть реестр иностранных агентов, нас в нем нет.
Спасибо. Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей, общественный контроль.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кремль не вмешивается в семейные дела лидеров стран. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относится к возможному влиянию на решение американского президента ударить по Сирии со стороны его дочери Иванки. Отметим, что сын президента США Эрик подтвердил, что реакция его сестры реально могла повлиять на решение отца нанести ракетный удар по Сирии. Так, во всяком случае, Эрик Трамп говорил в интервью газете «Телеграф». Журналист и американист Михаил Таратуда с нами на прямой связи. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А как американцы отреагируют на этот формат работы, или для них это нормально? Буш отец, Буш сын, все?
Нет, это, конечно, не очень нормально, но это не вызвало какого-то уж очень серьезного противодействия в Америке. Хотя, безусловно, я вот не припомню ни одного случая, ну, в какой-то новейшей истории, чтобы ближайшие родственники работали вместе в администрации. Это необычная ситуация.
Но это необычная ситуация, которая никак не волнует общественность, что называется.
Ну, наверняка кто-то что-то сказал, но каких-то таких вот серьезных я не припомню выступлений, знаете, чтобы это прям... У Трампа столько других проблем, что это, я думаю, самое маленькое. А потом надо понимать следующую вещь, что Иванка и ее муж Кушнер... Это два человека абсолютно лояльных президенту. Это люди, которым он доверяет, ну, как бы на 100%. Это такой наш американский вариант Татьяны Дьяченко. Вот. И, безусловно, да, она, конечно, оказывает некоторое влияние на принятие решений, это вне всякого сомнения.
Но когда вы говорите, она абсолютно лояльна президенту, так вот, она лояльна президенту или получается, что в результате президент лоялен ей и выполняет то, что она говорит ему?
Нет, ну, это, вы понимаете, это сообщающийся сосуд, не всякого сомнения. Но, понимаете, когда я говорю, что она лояльна, в том смысле, что он доверяет ей с точки зрения того, что у нее нет никаких других интересов, кроме как вот помочь отцу. И это очень важный фактор.
Тогда еще один, да, тогда еще да, один фактор. Когда говорят, Иванка была убита горем, возмущена жестокостью химической атаки, потом она мать троих детей, она говорит, послушай, это ужасно. То есть на эмоциональном уровне могут приниматься такие решения в Америке?
Ну, давайте не в Америке говорить, а давайте говорить о Трампе.
Давайте.
Потому что Трамп очень необычный президент. Да, Трамп очень эмоциональный человек. Импульсивный, главное, вот это очень важный момент. И первая его реакция могла быть именно такой. Я вот думаю, что это вполне вероятно. Но известно и другое, то, что после вот того, что произошло, и вот, вот этой атаки, в смысле не атаки, а ну, химической этой истории, всей химического оружия использования, было совещание, которая продолжалась довольно долго, далеко за полночь. И, как я понимаю, взвешивали самые разные опции, что делать в ответ на химическую атаку. И я думаю, что вполне возможно, что мнение Иванки тоже, оно имело свой вес, вне всякого сомнения.
Можно ли говорить о начале политической карьеры Иванки?
Кто знает, мы не знаем, есть ли политическая карьера у Трампа. И как долго он будет президентом. Поэтому говорить о карьере его дочери, по-моему, еще слишком рано.
Спасибо. Журналист-американист Михаил Таратута был с нами на прямой связи. А теперь наши слушатели, хотелось бы услышать вас. Ведь это, в общем, явно видно, что в Соединенных Штатах Америки это работает. Буш сын, Буш отец. Значит, Клинтон муж, Клинтон жена. Теперь получается Трамп. Отец и Трамп-дочь. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к подобного рода организации политики в стране? 73, может быть, и нам нужно что-то подобное. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, это вполне как бы закономерность, потому что там политический клан уже существует, так сказать, на протяжении там десятков лет, так сказать. Вот, и то, что в связи с тем, что Иванка, так сказать, приняла иудаизм, а Израиль заклятый враг Сирии, так сказать, поэтому, может быть...
Вы думаете, с этим связано? Я понял, спасибо. 7-3, но мы все-таки не об этом. Мы все-таки говорили о том, насколько... Ведь Трамп, как говорили, он в некотором смысле ломает устоявшиеся позиции. А тут получается, что вполне возможно, он действует лишь в продолжении их. 7-3-7-3-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А почему вы спрашиваете, что напоминает? Пожалуйста. Раиса Горбачева, Михаил Сергеевич Горбачев, Ельцина. Что сейчас творится, все, может быть, и сейчас точно так же, и об этом мы узнаем лет через 20.
Смотрите, Михаил Иванович, но вопрос-то да. был, когда я спрашивал господина Таратута о том, как американцы к этому относятся. У нас, в общем, не очень хорошо относятся, а у них, судя по всему, спокойно.
А кто спрашивал наше мнение во времена Горбачева, Ельцина и сегодняшние времена? Тогда жены, дочери, сейчас друзья, окружение, дачный кооператив «Озеро».
Все.
Так, кто спрашивает нас?
Понятно. Вопрос только в другом был немножко. 7-3-7-3-94-8. Итак, все одинаково, говорит Михаил Иванович. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что в любом случае все существуют не в вакууме, и влияние в той или иной степени все равно будет присутствовать.
Но получается, что Трамп делает это откровенно совершенно.
Я думаю, что да, откровенно. И я думаю, что американское общество, в общем-то, совершенно нормально на это смотрит, потому что, ну, будем честны, Америка действительно сильная страна, а когда сильная страна, в общем-то, тебя особо не беспокоит там. Ну, хорошо, отец, ну, хорошо, дочь, ну, вот принял решение так, они не боятся за последствия принимаемых решений. Вот в чем вопрос. Поэтому можно доверить, ну, извините, хотя бы там любимой собаке решение. Простите за такое ерничание, но мне кажется так.
Спасибо.
Движение.
Сейчас время разговоров о том, что творится на московских дорогах. Творятся на московских дорогах пробки. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Главная проблема, ну, то, что сразу видно, это то, что Балашиха не едет ни в ту, ни в другую сторону по Горьковке. Это то, что третье транспортное кольцо, особенно внешний диаметр, едет совсем плохо на севере Москвы. Причем проблемы возникают еще, да почти сразу после Лефортовского тоннеля. Это пробка до Ленинградки. И в Долгопрудном между Дмитровкой и Химками нет движения по МКАД, и внешние, и внутренние в том районе едут очень плохо, а Ленинградка в Химках тоже традиционно плохо въезжает в город. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, где едете вы, дозванивайтесь и рассказывайте. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Алексей, Москва. А вот внутренняя трешка от беговой тоже очень плохая.
Внутренняя от беговой плохая. Яндекс показывает, что это до Шереметьевской. 7373-94... Да, ну и Садовое кольцо тоже для последних дней традиционно почти не едет. И вот, например, по Новому Арбату... Нет, это не по Новому Арбату, это по на Красной Пресне. От Звенигородки начинается пробка, причем такого бордового цвета. Совсем коротко, слушаем вас. Здравствуйте, где вы? Алло. Не получается. Тогда еще скажу, что по Тверской в центр сейчас вы въехать никак не сможете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Сергеевич на связи.
Да.
Андропыча плохой в сторону области до Коломенской. После Коломенской прекрасной.
Понятно, спасибо. Еще раз напомню, что Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Прямо сейчас CarDigest.